Итак, прежде чем мы с вами начнем исследовать наше сокровище, которое Бог положил в небесах во Христе Иисусе на наше имя, а также одновременно записал в этом слове и заложил также в наши сердца. Я прочитаю одно место Священного Писания, это неизменный эпиграф к исследованию нашего сокровища. Луки 24 глава, 44 стих. Последние напутственные слова Христа перед тем, как Он вознесся и оставил учеников Своих на попечение Святому Духу. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в своих обольстительных похотях, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Для выполнения этой повелевающей заповеди, исполнение которой позволит нам представлять святость нашего Небесного Отца в Его совершенном правосудии, задействованы три повелевающих глагола «отложить», «обновиться», «облечься». А посему, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины, нам прежде необходимо отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях, и затем обновиться духом нашего ума. Дух нашего ума – это ум Христов в нашем духе, то есть обновить сферу своего мышления духом своего ума. Именно от решения этих трех судьбоносных вопросов будет зависеть, состоится совершение нашего спасения или нет. То есть, будем мы спасены или нет, реализуем мы свое спасение или нет. В определенном формате мы уже рассмотрели, что собой представляет наша прежняя жизнь в лице ветхого человека с делами его и какие условия необходимо выполнить, чтобы отложить этот истлевающий, обольстительный и гибельный образ жизни. А также, что собой представляет дух нашего ума, представляющий в нашем духе ум Христов, и какие условия необходимо выполнить, чтобы обновить сферу своего мышления, то есть свой интеллект, духом нашего ума. И остановились на исследовании вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. При этом мы отметили, что новый человек, в которого нам необходимо облечься, пребывает в измерении невидимого и вечного. То есть мы не можем его видеть нашими глазами, он вечен по своей природе, и он живет в теле. В силу чего наш новый человек несет в себе измерение вечности во времени и господствует над временем. А посему право облечься в образ нового человека – это право господствовать над временем, чтобы облечься в весон чистый и светлый, который является праведностью святых. Потому что без господства над временем невозможно облечься в одеяние праведности. И как мы отметили, дается такое право только тем святым, кто в достоинстве жены невесты Агнца приготовил себя в том, что, во-первых, отложил прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в своих обольстительных похотях, и, во-вторых, обновил сферу своего мышления – духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе. Обличение самого себя в нового человека мы решили рассмотреть в семи значениях, хотя их гораздо можно обнаружить в Писании больше. Каждое из семи приведенных нами значений, которые мы будем исследовать и уже начали исследовать, будет находить свое определение и свое выражение в определенных местах Писания – А посему облеченный в своего нового человека, это облеченный в ризы спасения, одетый в одежды правосудия, коронованный венцом жениха, украшенный убранством невесты, одетый в брачную одежду, одетый в весон чистый и светлый, принявший представительную силу Яхве Саваофа. Практически в этих критериях и признаках мы стали рассматривать условия, содержащие в себе инструкции, выполнение которых поможет нам облечься в достоинство, убранство и силу своего нового человека, сокрытого и пребывающего во Христе Иисусе. Мы отметили, что сам статус нового человека в измерении времени представлен в Писании в трех трансцендентных достоинствах. Это достоинство царя, достоинство пророка и достоинство священника. В своем сочетании эти три уникальных достоинства налагают на человека ответственность представлять властные полномочия своего небесного Отца в измерении трех ветвей власти. Так, в достоинстве царя мы призваны устанавливать законы и приводить в исполнение суды правды в границах своей ответственности и, в первую очередь, для самого себя, потому что границы нашей ответственности, в первую очередь, ограничиваются нами, то есть мы ответственны за самого себя, чтобы выдать законы, которые находятся в Писании, для самого себя, и чтобы эти законы исполнялись. В достоинстве пророка мы призваны наделять рангом власти и устанавливать пределы призвания или же пределы ответственности. В достоинстве священника мы призваны представлять интересы святости Бога и совершать служение ходатая. И для исследования инструкций, предписывающих, как облечься в эти три уникальных достоинства власти, характеризующие нашего нового человека во Христе Иисусе, мы обратились к исследованию как раз вот этих семи значений, определяющих характеристики и критерии нового человека. Потому что, исходя из Откровения Писания, именно плод нашего духа в семи свойствах добродетели как раз и является определением нашего нового человека, в которого мы призваны облечься, чтобы творить правду в поступках правосудия и таким образом святить имя Господне и представлять Его совершенство. В силу чего исследование нового человека в семи значениях даст нам возможность усвоить инструкции посвящения в достоинство царя, в достоинство пророка и в достоинство священника. И для исследования выше приведенных признаков, определяющих природу нового человека, мы вначале обратились к пророчеству Исаии, записанному в главе 66, стихи 10-11. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами. В имеющемся пророчестве мы из семи выше приведенных признаков уже обнаружили сразу четыре образных значения, определяющих характерные достоинства нового человека во Христе Иисусе. Это ризы спасения, одежды правды, венец жениха и убранство невесты. И как я говорил, по-человечески, по интеллекту это невозможно никак воспринимать. То есть скажите, как я говорил, интеллекту, каким образом можно жениха украшать убранством невесты? Каким образом мужчина в своем убранстве может сочетать венец жениха и убранство невесты? Ну, ладно, риза спасения, ладно, одежды правды. Но как венец жениха может сочетаться с убранством невесты? Но Давид говорит, то есть пророк Исаия говорит, он это на меня одел венец жениха и украсил меня убранством невесты. Поэтому подлинная радость о Боге, как мы видим, и веселье души о Господе, представлены в данном пророчестве не иначе, как результат от обличения вот в эти достоинства, в эти характеристики, то есть в нового человека. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первый характерный признак в ризах спасения, по которому нам следует определять и идентифицировать образ своего нового человека, и остановились на исследовании второго признака – это одежды правды. И разумеется, чтобы Бог мог одеть человека в одежды правды, он должен был выполнить установленные Богом условия, которые он может разуметь не иначе, как только через наставление в вере посредством цены ученичества, выраженного в активном смирении. Достоинство ученика Христова – это выражение активного смирения, исходящего из его кроткого сердца, при котором задействуется разумная и волевая сфера души, поставленная в зависимость от его доброго и мудрого сердца. Если человек не обладает статусом ученика Христова, то это означает, что он не обладает и смирением, вызывающим на себя благоволение Бога. Отсутствие смирения – это знак интеллектуальной гордыни, вызывающий против себя Бога как своего противника. Мы отметили, что на иврите одежды правды – это тоже ризы или же священный хитон, но такой хитон или такие ризы, которые одеваются сверху риз спасения и называются верхней ризой. То есть есть нательные одежды и есть верхние одежды. Кстати, в одеждах священника мы также имеем нательные одежды из льна, поверх которых призвана одеваться верхняя риза. Исход 29:5. «И возьми одежды и облеки Аарона в хитон и в верхнюю ризу». То есть хитон – это тоже риза, это нательная, она одевалась в начале, а потом сверху одевалась верхняя риза из вессона. Первая из льна, вторая из вессона. И это не все. Определяя достоинство нового человека в образе добродетельной жены, Писание говорит, что она не боится стужи для своей семьи по той простой причине, что вся ее семья одета в двойные одежды. Это притча 31:21. Первый вид спасения, мы отметили, нам дается в виде семени, как залог. И если залог при исполнении определенных постановлений, заповедей и уставов не будет пущен в оборот, то есть не будет взращено это спасение в нас, мы утратим наше спасение и сами обратим себя в категорию званных. А званные – это проклятые, которые пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, потому что они не захотели быть избранными. В силу чего имена таких людей будут изглажены из книги вечной жизни, и они наследуют погибель с дьяволом и ангелами его. Второй вид спасения нам дается через победу над древним змеем и его соединениями в лице нашего народа, нашего дома и нашей ветхой натуры. И дается эта победа как награда и как гарантия, что наше имя не будет изглажено из книги жизни. Эта награда как гарантия в предмете риск спасения дается нам в предмете взращенного нами плода праведности и святости истины, который нам необходимо сохранять и приумножать до своего исхода из этого мира или же до явления Господа Иисуса Христа с неба. Таким образом, в этих двух видах спасения содержатся и два вида правды, два вида одеяния, которые не могут состояться и существовать друг без друга, так как вытекают один из другого и идентифицируют друг друга. И разумеется, что каждый из этих видов имеет свои определенные степени, связанные с возрастанием в вере, и также является искуплением Божиим, которое дается человеку и принимается человеком на определенных условиях, означенных в Писании. Первый вид праведности человек получает в момент принятия своего спасения, если, конечно, как мы с вами отмечали, он принимает его на условиях Божьих. Если те люди, которые говорили ему о спасении, сказали ему, что спасение – это оправдание. Потому что масса так называемых людей, которые говорят, что они спасены, но в то же время они утверждают, что они неправедны. И что для того, чтобы быть праведными и святыми, им еще что-то надо делать. И в то же время они утверждают, что они спасены. Правда, некоторые из них говорят, что, ну, спасен я или не спасен, это будет видно потом, когда я умру и предстану пред Богом. Конечно, опасно. Такая вера, опасно такое собрание. Зачем мне такое вероучение, что я буду все время дрожать, умирая, не зная, я спасен или нет, и только там я узнаю. Те люди, которые так умирают, запомните, они идут в погибель. Для того, чтобы наследовать спасение, нужно четко, определенно знать. Не то, что я должен это чувствовать, это информационное знание. Я должен знать, на основании чего я спасен по Писанию. И характер этого первого вида праведности хорошо представлен апостолом Павлом в послании к римлянам, глава 3, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». В данном случае речь идет о нашем новом рождении, о слышании слова истины или же о возникновении нашего внутреннего человека, который возродился внутри. И теперь нужно его изнутри взять и облачиться в него, облечься в него. Мы вчера с нашими гостями из Германии беседовали, значит, вот именно об этом облачении, в том смысле. Один из наших братьев также был с нами, он говорит, когда я покаялся, вдруг, говорит, от меня все отпало. Такая была радость. Я посмотрел те вещи, от которых я зависел, что было для меня ценно. Я проходил мимо них, они мне были безразличны. Все мне было безразлично. И я, говорит, так радовался, думаю, вот свобода полностью была от всех грехов, которыми я был связан. Но потом прошло немного времени, и вдруг я обнаружил, что я вновь зависим от этих вещей, я испугался. Я стал метаться из стороны в сторону, стал спрашивать одного, другого. Никто ничего мне не мог ответить. И я, говорит, уже настолько разуверился, что хотел вообще уходить из собрания и говорить, ну, я не спасен, потому что я полностью зависим от этих вещей. И потом он говорит, и когда я встретился с тобой, а я в это время говорил проповедь о том, когда Господь посетил первый раз храм, когда посвящали храм Соломона, то слава Господня наполнила весь храм, внешний двор, внутри храм, полностью весь храм, так, что священники не могли стоять на служении. Но потом эта слава вошла во святая святых, возвратилась туда и оставалась там. То есть в момент нашего принятия спасения, когда мы чувствуем радость, свободу от всего, это момент, когда наш внешний двор, наше тело, все наши способности славой Божией покрыты, и у нас нет никакого желания ко греху. Но когда слава Божия возвращается во внутренние покои, то есть в наше сердце, то есть наш новый человек внутри нас, мы вдруг чувствуем опять, как будто бы мы связаны. Дьявол говорит, вот видишь, ты не спасен. Ты, видимо, что-то неправильно сделал, ты, видимо, не в ту церковь попал, ты все еще зависишь от греха. Так вот, Писание говорит, теперь Бог хочет, чтобы эта слава вышла опять изнутри и снова облекла нас, чтобы мы могли почувствовать себя вновь счастливыми, свободными от своих похотей, от своих зависимостей, от своих страстей. Но это уже будет не просто дар, а это будет плод наш. Это будет наша награда, когда мы победим. И это нелегко, потому что нужно будет умирать, умирать и умирать для своего народа, для своего дома и для своих желаний. Нужно будет понимать, что, будучи праведным, я могу падать, но я буду вставать и вставать. Праведник 7 раз упадет, но встанет. И, конечно, дьявол будет обольщать людей и говорить, нет, ты не встанешь, нет, никогда это не придет. Но вспомните, часто Писание говорит, вспомните прежние дни ваши. Если слава Божия озарила вас, она никуда не делась, она опять находится в вас. Ваш новый человек, который страдает и чувствует этот грех, это говорит о том, что слава Божия живет в вас. Если бы ее там не было, вы не чувствовали бы осуждения за грех. Вы бы не страдали от греха. Вы бы не мучились. Если там не будет, нечестивый не мучается от греха. Он делает грех, пьет его как воду и не мучается от греха. Человек, который принял в свое сердце мятежную мысль, эта мысль трансформирует его в нечестивого, и совесть его сгорает, и он перестает чувствовать зависимость. У него нет внутри ничего. Но когда внутри остается свет, человек бывает глубоко погружается в грех, в пьянство, в разврат, в наркотики, и глубоко в сердце страдает. Я встречался с такими людьми, они все время говорят, я должен возвратиться. Я возвращусь, но он не знает как. Дьявол ему говорит, никогда ты не возвратишься. Но вот то, что есть там внутри, вот этот огонек, который не погас, он именно даст возможность человеку возвратиться. И, конечно, от нас зависит, чтобы вот этот второй вид правды, в который мы облеклись, это наш новый человек, когда слава Божья выйдет вновь, и когда мы будем спокойно смотреть и наступать на всю силу вражью. То есть, поэтому этот вид праведности первый, который мы получаем, не может являться одеждами правды, чтобы мы в него облеклись. В силу того, что мы получаем его в том виде спасения, которое является залогом, который необходимо пустить в оборот или взрастить. И только тогда, когда наш оборот принесет нам прибыль, нам дано будет право обречься в одежды правды, то есть в нашего нового человека. А посему второй вид правды, который мы получаем через наставление в вере, это прибыль или награда, которая облекает нас полномочием страха Господнего и делает нас способными отличать внутри себя добро от зла и творить правду в делах правосудия. Откровение 22, 11, 12. «Праведный да творит правду еще, и святые да освящаются еще». «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Ну и чтобы полнее исследовать природу своего нового человека, в которого мы призваны облечься, потому что если мы не будем знать этих характеристик, то мы и не будем знать, в кого нам следует облекаться и как облекаться. А поэтому в данном случае мы исследуем одежды правосудия, и для этого мы взяли 4 классических вопроса, чтобы рассмотреть одежды правды. Это происхождение одежд правосудия, определение их, назначение, содержащееся в одеждах правосудия, условия, необходимые, чтобы облечься в одежды правды, и награда за имение и сохранение одежд правосудия. И в определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые 2 вопроса и остановились на исследовании 3-го, а именно, какие условия необходимо, согласно Писанию, выполнить для обретения и обличения самого себя в одежды правды, которые являются одной из характеристик, обуславливающих нового человека. При исследовании условий, необходимых для обличения в одежды правды, мы уже рассмотрели 3 условия. Я напомню их суть, и мы продолжим исследование следующих условий. Первое – это цена за право облекаться в одежды правосудия состоит в выполнении условий, дающих нам возможность исполниться страхом Господним. И страхом Господним исполнится и будет судить не по слуху ушей и не то, что будет видеть, а будет судить уже, то есть по тому, что написано в Писании, по сердцу, он будет уже понимать. Во-вторых, цена за право облекаться в одежды правды, которые мы рассмотрели, состоит в условиях, выполнения которых призвано обращать на нас благоволение Бога. В-третьих, цена за право облекаться в одежды правды – это цена за способность судить о всем, что исходит от Духа Божия, а самому не зависеть от суда никакого душевного человека. Когда апостол Павел говорит, что он может судить, духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, то он имеет в виду, никто из душевных не может. Но духовный человек может судить его, и он представляет себя на суд духовного человека. Там он говорит о душевном человеке. В-четвертых, цена за право облекаться в одежды правды – это цена за возможность и право познавать ум Господен, чтобы судить его. Или же давать верную оценку замыслам и деяниям Господним, которые содержатся в недрах Его неприступного света, Его замыслам. То есть способность проникать в недра Бога и узнавать Его мысли, Его замыслы. Потому что у Него не просто мысли блуждающие, это мысли намерения. И если они у Него там есть, то Он их обязательно исполнит. Но для того, чтобы он их исполнил, надо, чтобы кто-то проник в эти замыслы, сильно возжелал, чтобы он эти замыслы вызвал наружу, исповедал своими устами, как это делал Дух Святой, проникая в замыслы Отца и трепетал над ними. И тогда Отец заговорил. Вот это слово исходящее, чтобы Бог мог эти замыслы вынести оттуда, святые должны проникнуть в эти замыслы умом Христовым. И проникнув, они должны возжаждать, потому что когда они увидят, что это за замыслы, что это за намерения, а они, эти намерения по отношению нас с вами, и когда мы увидим, что это такое, то мы начнем трепетать, радоваться, жаждать. Будет сильная жажда, и тогда Бог начнет открывать эти скрытые намерения. Поэтому судить скрытое намерение Небесного Отца – это обладать способностью давать правильную и верную оценку Его целям и Его желаниям, выраженным в Его доброй, благой и совершенной воле. Когда говорится «исследуйте волю Божию, испытывайте, что благоугодно мне», это говорит о том, как мы можем испытывать, это надо проникнуть в недра Бога. Некоторые говорят, вот, надо исследовать Писание, но ведь это Писание и есть мысли, здесь записаны мысли. И никто их не может понимать до тех пор, пока Бог не даст Духом Святым проникнуть в недра Бога, чтобы понимать эти замыслы. Поэтому те люди, которые говорят, это записано, это рема, они глубоко заблуждаются. Если бы это рема, то его понимали бы все однозначно. А то это рема, а каждый день сегодня 10 новых движений раскрываются, которые не воспринимают друг друга и говорят, а я так не понимаю. Потому что это мысли Бога. И апостол Петр говорит, это мысли Бога. Они были изречены святыми Божьими человеками, движимы Духом Святым, и понимать их могут только люди, движимые Духом Святым, которым Бог дает это понимание для того, чтобы они могли, Он дает с одной целью им понимание, чтобы они могли его передать церкви. Это не то, что эти люди особого достигли. Просто Он выбирает человека, через которого будет взращивать свою церковь. 1 Коринфянам 2:16, «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов». Итак, познание ума Господня, обусловленного в духовном человеке познанием ума Христова, происходит через познание Бога. А познание Бога происходит через откровение путей Божьих. Обратите внимание на эту последовательность логическую. Чтобы познать ум Христов, нужно познать Бога. А чтобы познать Бога, нужно познать Его пути. Я сейчас приведу место Писания, и мы увидим эту последовательность. Исход 33:13. Моисей знал эту последовательность, и вот он молится. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Через откровение путей, которые Бог откроет Моисею, он познает Бога. А когда он познает Бога, он приобретет благоволение. Он говорит, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Он знает, что он не может приобрести благоволение в очах, пока не познает Бога. Но чтобы познать Бога, нужно знать пути Божии. И поэтому он молится, открой мне пути твои, чтобы я мог познать тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. Таким образом, способность познавать тайные намерения Бога возможна только в одном случае – через способность познания путей Господних. И именно на этой мысли мы и сосредоточим наше внимание. Пути Господни – это образное сообщение между пунктом А и пунктом Б. Вот, допустим, вы садитесь на автобус, который идет из населенного пункта, в котором вы находитесь, в другой населенный пункт. То есть это пути сообщения, по которому можно сообщаться вот с одной целью, есть здесь точка и есть здесь точка. А на практике это сообщение между Богом и человеком. Эти пути Господни – это пути сообщения между Богом и человеком. По этим путям сообщения Бог будет влаживать свои откровения в сердце человека, а человек по этим путям будет проникать в недра Бога, в мысли Бога. Вот что это пути, как познать эти пути, что это за пути, по которым Бог проникает в сердце человека, он ходит только по этим путям, чтобы проникнуть в сердце, и у человека нет другого пути, чтобы прийти к сердцу Бога и познать его мысли, как только этот путь. По этому же пути, по которому Бог проникает в сердце, точно по этому же пути человек проникает в сердце Бога. Давайте посмотрим, как Писание определяет пути Господни. Что это такое? Что это за пути, через которые мы можем познавать Бога, а Бог может нас познавать? Псалом 24:10. «Все пути Господни – милость и истина, хранящим завет Его и откровение Его». Запомните, посмотрите. Ведь для того, чтобы знать, что такое путь, ну что такое путь? Путь Господень, и все пути Господни – это милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. То есть это только те, кто хранят завет Его и откровение Его, то все пути, только Бог сообщается. То есть, как я сказал, есть точка А и точка Б, пункт сообщения. То есть этот путь у Бога только к тому человеку, кто хранит завет Его и откровение Его. И вот к тому он направляет. Точно по этому же пути человек может приходить. И эти пути называются милость и истина. Если наше сердце не содержит в себе и не хранит в себе завета Господня и Его откровений, пути Господни в предмете Его скрытых намерений, которые представлены в милости и истине, никогда не будут поняты нами, никогда не будут волновать наше сердце и никогда не будут целью нашего поиска. Люди ищут не истину и не милость, это пути Господни. Они ищут благословения, они ищут исцеления, они ищут помазания, они ищут процветания, все что угодно. Но эти пути, вот что нужно искать. Пути Господни – это милость и истина. А посему откровение путей Божиих происходит, когда мы, подобно Святому Духу, как я выразился вначале, жаждем и вращаемся вокруг скрытых намерений Божиих в предмете Его милости и истины, только с одной целью – чтобы познать эти намерения и исполнить их. То есть зачем исследовать волю Божию? Зачем ее надо исследовать? А чтобы ее исполнить. И вот эта воля Божия, которую надо исполнить, совершенная воля Божия, и то, к чему мы призываемся к совершенству, она заложена в милости и истине, в этих путях. Другими словами говоря, только представляя интересы милости и истины Господней, мы сможем творить добрые дела в предмете дел Божиих и таким образом выполнять совершенную волю своего Небесного Отца. Таким образом, только после того, когда мы получим допуск к познанию ума Господня через откровение Его путей, мы сможем давать правильную оценку Его намерениям. Необходимо усвоить, что без способности давать правильную оценку намерениям Божиим в предмете Его милости и истины, мы никогда не сможем приобрести ту степень благоволения, которая дает возможность Богу облечь нас в одежды правды, в одежды правосудия. В согласии своего порядка Бог открывает пути свои в предмете своей милости и истины вначале своим посланникам, то есть делегированной власти Бога. Запомним это, что вначале они получат это откровение, а потом уже через них Он откроет пути свои своему стаду в предмете своих дел. Псалом 127, Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. То есть Моисей, когда познал пути Господни, он молился об этом, и Бог открыл ему эти пути в милость истины, тогда Моисей передал это в делах Божиих. Они увидели это в делах. Итак, возможность познавать ум Господень, чтобы судить его и таким образом облекаться в своего нового человека в предмете одежд правды, содержится в возможности и способности познавать пути Господни в предмете его милости и его истины. При этом следует отметить, что на достоинствах милости и истины Бога содержится все мироздание, как в измерении видимого, которое является временным и колеблемым, так и в измерении невидимого, которое является вечным, неперестающим и непоколебимым. Все ангелы Божьи сотворены по милости Божией и действуют только по милости Божией. Не думайте, что милость нужна для тех, кто находится в грехе. Милость нужна и тогда, когда человек не находится в грехе. Потому что все пути Господни – милость и истина, и вот через это Он все творит. Никто из нас ничего не сделал. Что такое милость? Это незаслуженное даяние. Ангелы не заслужили того, что они были созданы такими. Человек, рождающийся в семье, он же не заслужил, что он родился в семье царя, что он наследник престола. Вот Бог называет такое рождение милостью, что никто из нас ничего не имеет сам по себе. Ни один ангел ничего не имеет. Поэтому все мироздание держится на милости Господнем и на истине. Именно эти два достоинства в предмете милости и истины обуславливают пути Бога, скрытые в Его намерениях. Они являются фундаментальной дисциплиной и эталоном, по которому призваны протекать отношения или же сообщения избранного Богом народа с Богом и Бога с избранным им народом. Осии 14:6-10, пророчество интересное. «Я буду росою для Израиля». Ну, вы знаете, что когда Бог говорит «росою буду», то эта роса, написано, «польется учение мое, как роса, как дождь, как капли дождя», то когда речь идет о росе, о каплях росы, о дожде, всегда речь идет об учении, которое мы можем получить через наставление в вере о тех людей, которых Бог послал в нашу жизнь. Поэтому, когда Бог говорит, «Я буду росою для Израиля», это значит, что у Бога будут люди, которые будут росою, они передадут Его учение, они передадут учение о милости и о истине. И когда они передадут, я буду росой, вот через это учение, то Израиль расцветет, как лилия. И мы знаем, что лилия – это прообраз веры, прообраз вероучения. Посмотрите на лилии, они не цветут, как Отец одевает их. Они не заботятся о том, что Бог их так одел. Там Он говорил о вере Христос, чтобы показать, как лилия цветет, как лилия, и пустит корни свои, как ливан. Речь идет о ливанских кедрах. Расширятся ветви его, будет красота его, как маслины, и благоухание от него, как от ливана. Возвратятся сидевшие под тенью его. То есть те, которые покинули его, когда Бог взращивал его и испытывал его, и разрушил окрады его, то очень многие покинули его. Но здесь говорит, когда я начну давать вот это учение, то возвратятся сидевшие под тенью его, то есть которые были под его властью, за которых он нес ответственность, будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза, славны будут, как вино ливанское. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. Итак, пути Господни – это милость и истина, праведники ходят на ним, а беззаконные на путях милости и истины будут падать и уже никогда не вставать. Интересно, да? Одни и те же пути милости и истины, праведники ходят по ним, а беззаконные падут. Написано, праведник 7 раз упадет и встанет, а нечестивый 1 раз упадет и никогда не встанет. Поэтому, чтобы познавать ум Господень и давать оценку содержимому в Духе Господнем в предмете Его милости и истины, то нам, во-первых, необходимо получить в свое распоряжение премудрость Божию в формате ума Христова. Во-вторых, нам необходимо получить понятное и ясное определение того, чем по своей сути является милость и истина в предмете путей Господних, обуславливающих ум Господен. Если мы уже знаем, что такое пути, что это милость и истина, а знаем ли мы, что такое милость и истина? В-третьих, нам необходимо рассмотреть, каким образом устроен уникальный порядок кооперации Божией милости с истиной, или Бога с человеком и человека с Богом. Потому что кооперация милости и истины – это кооперация Бога с человеком и человека с Богом. Как написано, Псалом 84, 11, 14. «Милость и истина встретятся». Старославянское слово «встретятся». «Правда и мир облабзаются». Ну, думаю, вы все знаете, что такое «облабзаются». Это они будут приветствовать друг друга целованием. То есть милость будет целованием приветствовать истину, истина целованием будет приветствовать милость. Истина возникнет от земли, а правда проникнет с небес. То есть речь идет о том, что милость – это правда, это праведность, и она проникнет с небес. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Обратите внимание, милосердие, ту милость, которую хотел Иосиф проявить, это элемент праведности. Поэтому здесь, то есть, начинается, что милость и истина встретятся, а потом говорится, правда и мир облабзаются. Здесь уже, то есть, называется мир, истина называется миром. Произошло умиротворение, мир с Богом через Божье правосудие. И далее. Милость возникнет от земли, а правда проникнет с небес. То есть милость с небес придет. И Господь даст благо. И Господь явит благоволение свое, свою благодать. И земля наша даст плод свой. И правда пойдет перед ним и поставит на путь стопы свои. Итак, в данном месте Писания мы действительно встречаемся с кооперацией, которая происходит между милостью и истиной, а также с результатами, которые являются производными этой кооперации. Плодом кооперации на Господних путях сообщения между божественной милостью, пришедшей с небес, под которой подразумевается семя услышанного Слова Божия. Вы думаете, как милость с небес придет? Через Слово, это семя, через наставление веры, через услышанное Слово. Потому что семя – это Слово, которое мы слышим, а не то, что мы читаем. И оно направлено куда? К истине, возникшей от земли, это слово. под которой подразумевается добрая почва человеческого сердца, оплодотворенная семенем услышанного слова. И когда милость, семя направляется к земле, и земля принимает это семя, будучи доброй почвой, то она взращивает эту истину. И когда эта истина взращивается, то истина в очах милости Божией обретает благоволение у Бога и у людей. А вот второе место Писания, которое подтвердит эту мысль. Притчи 3:3-4. «Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Итак, на скрижалях сердца, то есть если оно в почву сердца попадает и начинает там расти, то милость Божия моментально, благоволение Божие направляется к сердцу такого человека, то есть вот к тому плоду истины. Эта истина начинает взращиваться в нем. Он принимает семя истины. Восхотев, он родил нас словом истины, чтобы нам быть начальством его создания. Итак, исходя из такой постановки, а она не единственная, откровение о кооперации милости и истины является как стратегическим учением для творения молитвы, так и необходимой дисциплиной или истиной, участвующей в реализации нашего спасения, в котором человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, а с другой получает возможность сработать с Богом в получении власти над своим призванием. Из имеющейся кооперации милости, приникшей с небес, к истине, возникшей от земли, следует, что это образ кооперации между верой Божией и верой человеческой, в результате которой мы облекаемся в одежды правосудия или же в своего нового человека. Другими словами говоря, мы призваны облечься в веру нашего сердца. Теперь, чтобы понять яснее, я думаю, вы эту мысль уже слышали, и вам легче будет понять вот эти пути сообщения между милостью и истиной, между вашей верой и верой Божией. Вера Божия – это милость Божия, семя Божие, которое приходит. Это команда, вера от слышания Слова Божия. Но не все поверили, а в другом написано, не все послушались благовествования. Значит, наша вера – это послушание услышанному Слову. Значит, истина, которая взращивается от земли, это послушание Слову Божию, которое мы слышим. И таким образом, когда мы исповедуем веру нашего сердца, то есть происходит кооперация, эта истина, она привлекает милость Божию все больше и больше. Чтобы начать исследование стратегического орудия в предмете милости Господней, призванной кооперировать с истиной в предмете содержимого наших молитв. Истина – это содержимое наших молитв, которые мы должны творить. Именно эта истина обуславливает наше правовое общение с Богом. Я напомню самое древнее откровение милости Божией, которое содержится в книге Иова. Это самая древняя книга. Иова 29:9. «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, когда милость его была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи Елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи, и персты налагали на уста свои, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их». Это какую же мудрость надо иметь и какую же мощь, авторитет духовный, чтобы знатные земли не могли говорить в его присутствии. Почему? Потому что милость была над его шатром. Вы понимаете, когда человек облечется в нового человека, он облечется в милость Божию. И тогда никто ему не сможет перечить. Нечестивый задрожит, падет ниц, и он пройдется по его хребту и уничтожит его. При исследовании раввинов эта книга, то есть книга Иова, была написана самим Иовом прежде написания Моисеем Торы, то есть Пятикнижие. Исследователи мировых литературных ценностей, имеется в виду светские исследователи, не религиозные, говорят, что в истории литературы – книга Иова возвышается как пирамида без предшественника и без соперника, что самая первая книга написанная, которая вообще существовала и существует на земле сегодня и тогда, это книга Иова. До книги Иова не было у человечества ни одного свитка, ни одной написанной книги. Книга Иова – это первое литературное произведение. Она написана в стихах и в поэзии. Мы не имеем ее в стихах и в поэзии, потому что мы имеем перевод. В этих словах Святой Дух через Иова приводит семь составляющих, в которых определяет, чем для него и для нас являются пути Господни. То есть, вот чем для Иова является милость Бога и чем для нас. Это возможности, дающие Богу право хранить нас, возможность ходить при свете Его среди тьмы, право на возможность иметь общение со Вседержителем, благословение в детях, несущих вокруг нас круговую оборону, хождение по путям, обливающихся молоком, доступ к скале, источающей для нас ручьи Илея, и обретение права на власть над своим народом. По сути права, присутствие милости Божией над нашим шатром в лице делегированной власти Бога, только она может быть вот этим шатром, указывает в нашей жизни и над нашей жизнью присутствие самого Бога. Если есть над нашей головой, если есть признание такого человека, и мы его признаем, то это говорит о том, что над нашей головой есть милость Господня. Насколько нам известно, слово «милость» определяется Писанием. Я приведу только несколько определений, хотя их очень множество. Милость – это восстановление. Если я пал, то Бог может восстановить меня, как мы пели. Когда один из камней на великой стройке падает, он не отбрасывает этот камень, как делают многие американские рабочие. Они с материалом, вот я смотрел, обращаются очень... Если гвоздь упал или что-то упало, бросают, следующий бросают, вот, не обращают внимания на это. Бог никогда из своих орудий ничего не выбрасывает. Он его снова поднимает. Потому что у него орудия, из которых он созидает, или камни, это люди, живые люди. И это камни драгоценные. И если этот камень упал, он его поднимает, омывает, очищает и снова ложит на то место. Я помню, в детстве эта песня меня всегда завораживала. Великий художник-строитель. Будучи ребенком, 7-8 лет я ее пел, и я чувствовал такое мощное Божье присутствие, ощутимое. Иногда я переставал видеть потолок над собой и видел ангелов Божиих, которые буквально парили над домом, где я находился, где я пел, будучи ребенком. А иногда я пел и видел, как тучами летят ангелы тьмы. И когда я замолкал, они приближались. И я знал, чего не бояться. Как только они близко приближались, я внезапно начинал петь. И они в ужасе, лица их искажались ужасом, и вот это, как вот стая ворон, улетали. И я, будучи ребенком, думал, что это видят все, что это нормальное положение, нормальное явление. Но я не знал, что, допустим, моя мать не видит этого. И однажды там мне мать начала что-то говорить, а я говорю, ты что, не видишь? При чем здесь я? Это я видел, что, значит, однажды я что-то сделал неправильно в моей жизни. И когда я что-то делал неправильно, я напрямую видел ангелов сатаны, которые приступали ко мне. И ко мне подошли два беса и стали меня щекотить, дергать меня. Я взял и прыгнул на стол. Они за мной туда. Она мне говорит, ты чего на стол залез? Я думаю, что она на меня, говорит, на стол? Я говорю, почему она меня не защищает? Я говорю, это, говорю, вот ты с ними разговаривай. Она, с кем с ними? То есть она, ну, с кем? И она говорит, значит, моему дядьке, через которого мы познали Господа, до этого я был человеком православным или ребенком православным, и говорит, ты до чего довел ребенка? Посмотри, он уже сумасшедший, он что-то видит того, чего не вижу я. То есть, конечно, когда я вел, и как ребенок, вот в моем понимании, нормальную жизнь, и не согрешал, не говорил ничего такого, грех мой состоял в том, что я мог сказать неправду, приукрасить. Как только что-то лгал или приукрашивал, ангелы Божьи оставляли, и я это видел. И я видел, как ангелы сатаны приближались ко мне. И тогда я просил Господа прощения и начинал петь или молиться «Отче наш», и они убегали от меня, и я это все видел. То есть поэтому, когда в этой песне пели, то в этой песне была одна такая строчка, что для этого камня, когда он берет, и там и новое место назначит, и камень на камень кладет. И я это пел, и вдруг, когда я стал уже юношей, я понял, что это не по Писанию. Бог не назначает падшим людям новые места, когда они упали, и когда Он их восстанавливает, милость, восстановление. Он не назначает им нового места, Он возвращает им потерянное. То, что дьявол у них отнял, то, что они потеряли. Петр говорит: «Я недостоин, я предал тебя, я ушел». А он ему говорит: «Паси агнцев моих». Он возвращает его к его призванию. И тогда я заменил эту строчку. «Не новое место назначит, и прежнее место назначит, и камень на камень кладет». И поэтому, когда я пою обычно вместе с вами эту песню, дома ее, я не могу ее петь без волнения. Я всегда вижу вот это созидание духовное, как Бог восстанавливает через свою милость. Я много падал, не 7 раз, а может 70 и больше. Но слово 7 – это полнота. Но были моменты, когда я сам себе подписывал смертный приговор и думал, что мне уже нет восстания. Но милость Господня все время говорила: «Есть». Когда Давид пал, совершив тяжелейший грех, взяв жену своего вождя, одного из своих вождей, доброго воина, а потом убив его коварно, и когда он понял, что он натворил, и пришел к нему пророк, он говорит: «Я должен умереть». Он понял, что ему нет прощения, но пророк ему сказал: «Ты не умрешь, ибо Господь снял с тебя грех твой». Почему? Потому что его грех пришел не из его сердца. Он говорит: «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь». Пророк ему пояснил: «Странник извне пришел». То есть, если у человека после грехопадения есть внутри боль и желание возвратиться, это говорит, что грех, в который вы впали, вышел не из вашего сердца. Он пришел извне. Ваш новый человек поэтому и страдает. Поэтому у вас есть возможность восстановиться. Милость, восстановление, обеспечение, приготовление. То есть Бог приготавливает нас, как свою жену. Забота, заботиться, преданность. Он очень предан. Милость Господня верная. Человек неверен, написано, а Бог верен. Лояльный, добрый и так далее. В силу этого достоинство милости Господней является широким как по своему значению, так и по своему применению. В свое время, рассматривая кооперацию милости Господней с истиной, мы однажды пришли к выводу, если вы помните, что кооперация милости Господней с истиной призвана участвовать в определении и регулировании норм правильных отношений. То есть это сообщение, которые призваны выстраиваться, во-первых, между Богом и человеком, между человеком и Богом, между человеком и человеком, между человеком и всею землею. Так что пути Господни, пути сообщения – это не только пути между человеком и Богом, и Богом и человеком, но это также пути и друг с другом, овца с овцой. Очень опасно, когда тучная овца начинает теснить ту, которая не настолько сильная. И тогда Бог восстает против таких тучных и жирных овец. Вы говорите: «Тесните овец моих бедных. Вы мутите воду, сами пьете чистую, а им мутите ее. Вот я против таких овец. Я рассужу между овцою и овцою». То есть это говорит, что милость Господня, правосудие Божие, то есть Он, с одной стороны, защищает всегда бедного, гонимого, ранимого. То есть поэтому это и между человеком и человеком, а также между человеком и всею землею. Бог повелел Адаму хранить землю, возделывать землю. И Бог будет судить людей, которые погубили его землю, испортили его землю. И как я не раз говорил, когда Христос возвратится на тысячелетнее царство, Он своим словом исцелить землю во мгновение ока. И земля от этих всевозможных химических соединений, которые выливаются в землю, химии всевозможной, вот это добывание сланцевого газа, которое отравляет землю, Бог исцелит землю, и земля снова станет первозданной в тысячелетнем царстве, как она была до грехопадения Адама. Она будет благословлять человека, будет рождать и будет благословлять его. Поэтому милость Господня также должна действовать и действует вот эти пути Господни между человеком и всей землей. При этом мы отметили, что присутствие милости Господней в одной из сфер нашей жизни никоим образом не может являться автоматической гарантией для присутствия милости Божией в другой сфере. Для присутствия милости Господней каждая сфера нашей жизни призвана отвечать определенным требованиям Бога, в соответствии которых мы призваны привести каждую сферу нашей жизни в такое состояние, то есть осветить эту сферу, в которой милость Бога посредством истины могла бы произвести в нас жизнь Бога и порядок этой жизни. Таким образом, практически именно мы в каждой отдельной сфере нашего бытия ответственны за создание такой атмосферы, которая в предмете нашего истинного хождения пред Богом могла бы, как магнит, притягивать к себе или обращать на себя благоволение Бога в Его неизменной милости. Милость приникнет с небес, правда, то есть истина, возникнет от земли. Именно от выбора человека и последующих от этого выбора решений и действий будет зависеть, станет человек сосудом гнева или же обратит себя в сосуд милосердия. Римлянам 9:22-23. Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе. Итак, богатство славы Божией, выраженной величием милости Божией, состоит в том, что никто из нас самостоятельно не способен воспроизвести на Бога такое впечатление, чтобы Он мог обратить на нас свое благоволение в предмете своей милости. А посему даже создание такой атмосферы, которая бы привлекала на себя благоволение Бога в Его милости, является совместной и каждодневной работой Бога и человека, где есть роль Бога и роль человека. Учитывая такой тандем или такой союз между Богом и человеком, становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели нам необходимо будет рассмотреть уже четыре классических вопроса в отношении милости и истины. Какие характеристики или какими характеристиками Писание наделяет достоинство и свойства милости Божией? Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять кооперация в сфере милости и истины Господней? Какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство милости Божией стало одеждами нашей правды? По каким результатам следует судить или проверять себя, что мы сработаем с милостью Божией, а не с подделкой обольстителя? Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет достоинство и свойства милости Божией? Первое. Исходя из Писания, милость Бога является как одним из имен, основных имен Бога, так и одним из характерных Его достоинств. 2 Коринфянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Итак, Бог обладает именем Бог милости. Когда Бог провозглашал Моисею, Он там провозгласил, «Я Бог, милующий до тысячи родов и проклинающий до третьего и четвертого рода». То есть те люди, которые являются сынами проклятия. Учитывая потребности и запросы человека, даже независимо от проклятия греха, разрушающего нашу жизнь, как я говорил, все мы, включая ангелов, в первую очередь зависим и нуждаемся в постоянной милости Божией, результатом которой является дар жизни и порядок жизни. Те законы, которые присутствуют на нашей планете Земля, которые дают возможность жить нам в физическом теле, это законы милости Божией. Это результат Божьей милости. Во-вторых, милость Господня по своей значимости и по своему статусу превозносится над жизнью и лучше, нежели жизнь. Псалом 62:24. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, По тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной, чтобы видеть силу твою, славу твою, как я видел тебя во святилище. Ибо милость твоя лучше, нежели жизнь». Обратите внимание, он увидел, что милость Божья лучше, нежели жизнь. И он говорит: «Я увидел твою милость во святилище». Согласно данному содержанию, милость Господня на шкале приоритетов действительно стоит выше, чем дар жизни. И это вполне понятно, потому что не жизнь Господня производит милость, а милость Господня производит жизнь Господню в сосудах милосердия. В-третьих, милость Господня – это одно из многообразных проявлений благости Божией, благоволения Божия. Псалом 24:7. «По милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи». Однако благость или же благоволение, как проявление милости Божией, направлено к той категории людей, которые являют святость Бога в своих словах, в своих одеяниях и в своих поступках. Если молодые люди, молодые девушки сегодня начинают разукрашивать свое тело татуировками, они говорят: «Это временная татуировка», даже временная татуировка, вы храм Бога живого. То есть ваше тело, почему опасно вот эти татуировки? Я смотрю, сегодня верующие свободно делают себе татуировки. Ведь сатана сегодня обольстил мир. Вы знаете, что такое человеческое тело? Оно состоит из клеток. Каждая клетка – это информация. Это информационная живая клетка. И когда вы накладываете на эти клетки какой-то рисунок, то вы накладываете информацию на ваши клетки, и ваша жизнь меняется. Вы программируете себя, потому что вы живое программное устройство. Мысли и слова – это программа, которая закладывается в эту программу. Часть этих мыслей, слов и программ уже были заложены в семени отцов, от которых мы родились. Мы живое программное устройство, которое ходим. И все татуировщики, которые дают татуировки и делают это, они говорят, что после татуировки человек меняется. Меняется его характер, меняется его судьба. Если у него была хорошая судьба, вполне, что после татуировки он сейчас выйдет и попадет под машину. Или с ним что-то произойдет, или сердечный удар его хватит, или с бесами начнет встречаться. Ни одна татуировка, какой бы она хорошей ни была, она не приводит к Богу, она уводит от Бога. И поэтому мы должны понимать, что если милость Божия направляется, она направляется к тем людям, которые являют в своих словах, в своих одеяниях и в своих поступках святость. Римлянам 11:22. «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». То есть благость Божия – это вариант милости Божией. В-четвертых, милость Господня проявляет себя в возникновении истины и в делах истины Божией. То, что истина возникает от земли, это результат милости. То, что семя милости Божией мы получаем в наше сердце, и истина начинает расти, это результат милости Божией. Псалом 88:2. «Милости Твои, Господи, буду петь вечно в рот и рот, возвещать истину Твою устами моими». Обратите внимание, он начинает говорить: «Милости Твою буду петь», а потом он эту милость называет истиной. Милость – это всегда истина, и истина – это всегда результат милости. В-пятых, милость Господня выражается во всем мироздании и во всех творческих делах Бога. И я приведу несколько мест Писания, чтобы вы увидели, что действительно весь мир держится на милости. Когда Писание говорит, что Бог Словом Своим содержит мир, то вот это Слово – это милость Божия, которую Он содержит. Это Слово является милостью. Бог содержит все милостью Своею. Псалом 135:5. «Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его». Итак, сотворение небес – это результат милости Божией. Бог милостью сотворил небеса. «Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его». Псалом 135:6. Вы знаете, что ученые говорят, что земля держится на всемирных законах тяготения. А Писание говорит, что Бог землю утвердил на водах. Вы знаете, что в земле есть прослойка воды, столько воды, сколько ее нет на земле. Если собрать все океаны, все реки, все озера, все, что есть, то это ничто не значит. Если собрать все воды, имеется в виду воды, которым человек может доступиться, называются подземные воды, то там речь идет о других водах еще, там больше, потому что земля на самом деле не исследована. Бог создал землю из воды и водою. Поэтому земля утверждается на воде, потому что вода несет в себе информацию. Это замыслы, недра Бога. Они где были? Они были в воде. Бог из воды творил землю. И Дух Святой над водою парил и трепетал над этой водой, потому что это был ум Господен, это были замыслы Бога, мощь Его. И поэтому земля может быть утверждена только на премудрости Божией, на уме Господнем. И здесь она представлена в воде. «Ибо вовек милость Его», что это милость Божия сделала, «сотворил светила великие, ибо вовек милость Его, сотворил солнце для управления днем, ибо вовек милость Его». Псалом 135, 7, 8. Обратите внимание, что светило великое, когда Бог сотворил, это милостью сотворил. Солнце для управления днем – это тоже результат милости. Сотворил луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Псалом 135, 9. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. Египет в первенцах Его. Вы знаете, что наш ветхий человек представляет Египет. Когда Бог нас спасает, Он спасает нас с ветхим человеком. И наш ветхий человек, получив спасение, как в свое время Египет получил спасение за счет Иосифа. Вы же это хорошо помните. Он получил спасение за счет народа Божьего в лице Иосифа. И этот Египет, фараон, интеллект, видя спасение Божие в Иосифе и дух Бога, который был в Иосифе, назвал его, дал ему имя уже не Иосифа, Цафнав-Панеах, что означает «спаситель мира». Цафнав-Панеах, спаситель мира. Найдем ли мы такого человека, в котором был дух великого Бога и поставил его над всею землею египетскую? Это когда мы каемся, когда мы приходим к Богу, наш ветхий человек тоже радостный такой, все, и вначале он отдает себя в управление нашего нового человека. Но потом немного проходит времени, и когда новый человек вот из этого внешнего вида, который пришел, уходит вовнутрь туда, и рождается другой фараон, который не знает того Иосифа, он говорит, что, кто такой Иосиф, кто такой, и начинает угнетать его. То Бог начинает уничтожать Египет в первенцах, потому что первенец – это начаток, сила, и он туда направляет свой меч, и это милость, когда мы сами не сможем избавиться от собственного Египта. Да, мы хотим, да, мы мучаемся от него, да, мы в рабстве от этих похотей и страстей, да, мы в рабстве от наших зависимостей, да, мы думаем, никогда уже невозможно избавиться, но есть возможность избавиться. Когда он поразил Египет в первенцах его? Когда Израиль вкушал Пасху Господню. И в это время Господь прошел по земле египетской и поразил Египет в первенцах его, когда они взяли Пасхой или кровью Агнца, помазали косяки дверей, и когда они вкушали. Вот когда мы начнем вкушать Пасху Господню по-настоящему, закрыли двери за собой, уже туда мысль не проникает. Мы закрыты. Кто глух, кто слеп? Это ворота, через которые могут проникнуть мысли сатаны, наше сердце. И поэтому он говорит, вы должны закрыть дверь, одеться в одежды, пропоясаться поясом истины, одеть обувь, готовность проповедовать мир, мир, быть светом для этого мира. И есть всего, не частично, что нам нравится и что не нравится, а всего пасхального агнца, да еще и с горькими травами. Я понимаю, что когда в буквальном смысле с горькими травами неплохо есть, допустим, там барашку с аджикой или еще с какими-то... Вы скажете, это же хорошо. Да, физически это хорошо. Но вы знаете, что горькие травы – это горечь, это страдание, это когда вас угнетают, когда и вы вот в этом начинаете провозглашать милость Божию, то на самом деле... Когда это в духе происходит, то ветхая натура не испытывает удовольствия. Она говорит, нет, я лучше бы поела его вот без этих горьких трав. Это там, физически, вот интеллект рассуждает, о, да это же вкусно, а на самом деле это горько, это больно, это обидно, когда берут наше, когда нас незаконно, значит, обижают, оскорбляют и так далее. Ну, то есть, но Писание говорит, это милость Его. Все равно придет момент, когда Бог избавит вас от вашего ветхого человека. Бог избавил меня от моего ветхого человека. И я могу с радостью вам об этом свидетельствовать. Я действительно избавлен, и я действительно радуюсь. Я действительно ощущаю свободу от тех вещей, от которых я был зависим и страдал. Я действительно больше не страдаю от этих вещей. И я верю, что и вы к этому придете, если последуете тому учению, которое Господь преподает. Здесь написано, что Бог все-таки это сделает, потому что сатана говорит, никогда этого не получится. Потому что израильтяне сказали Моисею, оставь, пожалуйста, нас. Пусть мы работаем фараону, только лишь бы остались живы. Пусть рабами будем. Бог сказал, я не хочу, чтобы вы были рабами Египту. И это милость Божия. И когда вы увидите, и когда Бог это сделает, вы увидите, что это не вы сделали. Потому что вы всю жизнь мучились, 30, 40 лет, 50 лет. Вы пытались избавиться и не могли. И сатана вам говорит, ты так и умрешь. Мне говорили многие пастора и епископа, горбатым родился, горбатым умрешь. От характера не избавляются. Надо просто держать себя, вот, ну, культура, воспитание и так далее. Хоть как ты себя воспитывай, но то, что внутри, не выдернешь и так далее. И когда Бог это выдергивает, убивает, и тогда вы чувствуете, что это не вы, потому что вы пытались всю жизнь, и ничего не было. Но благодаря тому, что вы были верны, терпели, сохранили слово терпения и делали свою роль, провозглашали несуществующее существующим, Бог однажды отрежет эту зависимость, и вы почувствуете эйфорию и радость. И тогда вам нужно будет все равно быть очень осторожными, то есть все время освящать свое посвящение. Потому что когда вы облечетесь нового человека, вам нужно будет освящать его. Вы знаете, Илья был таким человеком. Вы знаете, как люди будут смотреть на нового человека, в которого мы облечемся? Как на еретиков, как на отшельников. Знаете, как смотрели на Илью? Он был в одежде из верблюжьего волоса, шерсти верблюжьей, а это для евреев было нечистота. И когда он шел, то правоверный еврей переходил, чтобы не встретиться с этим человеком, потому что надо будет омываться. Вот так они будут духовного человека рассматривать. Но мы видим, как он с ними поступал. Когда он пришел и стал приносить жертву, он выкопал ров, чтобы показать Господу, я ничего не имею отношения к этим людям. Я осветился, я свят. Огонь Божий сошел, когда он вырыл ров и вылил 12 ведер воды, порядок Бога, учение. И огонь Божий сошел на эту жертву. Он говорит, Господи, я сделал по слову Твоему. И они были удивлены, почему первосвященники, священники, почему они не обладают этим, а он обладает. «Разделил Черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. Низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость его». Обратите внимание, низверг фараона и войско его в море Черное, то есть интеллект, который господствовал, который все время мешал мне и пытался все время понимать Слово Божие, Бог низверг его, фараона и войско, в это Черное море. Для того, чтобы сердце могло теперь руководить, чтобы я слушал сердцем, а не умом, своею головою. Что, когда сердце выходит сюда, обновляется мышление, то обновленное мышление – это уже не тот интеллект. Обновленное мышление – это же ум Христов, управляющий умом. Это фараон, который сказал Иосифу, «Управляй страною». Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Проведет Господь через пустыню тех, кто будет верен. А кто будет неверен, падет костьми в этой пустыне, и это будет милость Божия. Поразил царей великих, ибо вовек милость его, и убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона царя Аморейского, ибо вовек милость его. и Ога царя Вассанского, ибо вовек милость его, отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его, в наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его». Посмотрите, как постоянно и постоянно. Почему вот это «вовек милость его»? Потому что он хочет показать, что все это делала милость Божия. «Вспомнил нас в уничижении нашем, ибо вовек милость его, и избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость его». Можно было бы продолжать, но наше время истекло. Мы склоним колени, будем молиться. Мы продолжим изучать пути Господни в милости и в истине, чтобы знать, как сообщаться с Богом, как достигнуть недр божественных, проникнуть в замыслы Бога, чтобы исполнить их, и как позволить Богу проникнуть в свое сердце. А сейчас склоним наши колени, у кого это возможно, и будем молиться и благодарить Господа. Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за слово жизни, за милость Твою и за истину Твою. Благодарим Тебя, что Ты посылаешь милость Твою в семени слова услышанного. Да будут наши сердца открыты для того, чтобы принять эти инструкции, эти условия, чтобы облечься в нового человека, чтобы облечься в Твою милость, чтобы милость Твоя была над нашим шатром. Когда милость Твоя будет над нашим шатром, тогда наша скала будет источать елей, и пути наши будут обливаться молоком. Тогда дети наши будут вокруг нас. Тогда мы будем ставить на площади седалище свое. И когда мы будем провозглашать правду Твою и суды Твои, то все наши эмоции, весь наш народ, все наше мышление будет замолкать и ложить перст на уста свои. Тогда Ты отдашь наше призвание во власть нам. И мы войдем в Твою землю, мы войдем в свое призвание. И то, чему Ты предназначил быть, чтобы мы владели им, мы будем владеть. Ибо Ты предназначил быть царями, чтобы мы могли владеть своим естеством. Но это может произойти, когда милость Твоя будет над нашим шатром. А для этого нам необходимо услышать и познать через наставление в вере суть Твоей милости. Каким образом мы можем ее принимать? На каких условиях она может становиться нашим достоянием? Что мы должны сделать, чтобы она была над нашим шатром? Да будут благословены святые Твои, которые слышат слово сие. Да будет милость Твоя и истина Твоя над шатрами народа Твоего. Да будут защищены они милостью Твоею от навета и оговора нечестивых людей. Да сохранит Господь милостью Своею и да разрушит болезни в жизни народа Своего. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в народе Твоем. Да умрут все те болезненные вирусы на телах народа Твоего и в теле их. Да просияет свет Твой и правда Твоя, ибо вовек милость Твоя. Яви славу Твою над народом Твоим, ибо Ты вывел его из Египта. Ты провел нас по пустыне, Ты привел нас к себе, Ты привел нас к земле, обетованной земле, где мы можем видеть потоки елея и молока и меда. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, славим Тебя. Да не отступает Слово Твое от уст наших, от сердец наших. Позволь нам постоянно пребывать в Слове Твоем, чтобы благоволение Твое было на нас. Поклоняемся пред Тобою в Духе Своем. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.